«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Мы вернулись в программу. 10:08 московское время. И на прямой связи со студией президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день, Ольга.
Приветствую, Ростислав. Я тут благодаря слушателям, которые нам уже пишут, предчувствуя твое появление в нашей программе, узнал подробности твоих коммуникаций общественных. Может, это и неправда, конечно, вот, но вот пишут нам из Самарской области, а точнее тебе пишут. Ростислав, в вашем заочном споре с Корейбой на тему лимитрофов, может, оппонент и прав, что жить в благополучном лимитрофе лучше, чем в неблагополучном гиганте. Польша реально неплохо развивается. Страна обихожена, любима своими гражданами. Чего о России не скажешь. Зоя из Самарской области. Ростислав, какие ты такие заочные споры ведешь с Корейбой и ведешь ли? И что значит благополучный лимитроф? Я вот так и не понял из сообщения Зои.
Дима, это надо просто читать Украина.ру. Значит, Корейба там дал интервью.
Ага.
И рассказал о том, как вот с точки зрения Польши, значит, должна выстраивать свою политику там Белоруссия, Украина и так далее. И, в общем-то, интервью не глупое. Значит, единственное, что с точки зрения Польши, это все равно, что написать с точки зрения Украины или с точки зрения Белоруссии. То есть я понимаю, что Польша страна ухоженная, и поляки своей страной гордятся, чего не скажешь о Зое. Откуда ты говоришь, из Самары, да?
Вот. Да, из Самары. Зоя из Самары написала, что она своей страной не гордится, в отличие от поляков.
Да, так вот, они своей страной гордятся. Но, тем не менее, просто я написал на эту тему статью, что Польша такой же лимитроф. Значит, как Белоруссия и Украина, хоть она немножко более ухоженная, значит, но, тем не менее, она попадает ровным счетом в ту же зону. И ровным счетом, как правильно написал Корейба, должна сидеть и особенно не выступать, а слушать, что говорят старшие товарищи. Потому что рано или поздно эту зону между собой поделят уважаемые люди. Значит, как это происходило всегда раньше.
Значит, наш знакомый Якуб дошел до исторического понимания положения? То есть он буквально сказал, что главный риск по-прежнему тот же исторический, что пройдет раздел, может пройти прямо по благополучной Польше.
Я говорю, ты меня не услышал. Я тебе еще раз говорю, да, что Якуб написал про Белоруссию в основном. Ну и про Украину тоже. Вернее, дал интервью. А я написал, что Польша относится к той же зоне и ее ждет, в принципе, то же самое.
Вот. Я согласен с тобой,
Анисия. На что Якуб прореагировал, значит, отдельным материалом. Значит, ты сказал, что да, мол, мы, конечно, лимитрофы тоже в Польше, но зато хорошо кушаем. Ну, я с этим спорить не буду. Вот. Поэтому у нас с ним, в принципе, нет заочного спора. Значит, мы с ним согласны оба. То есть я согласен с тем, что Белоруссия и Украина лимитроф, он согласен с тем, что Польша лимитроф. Он просто утверждает, что Польша кушает лучше, чем Белоруссия и Украина, с чем я тоже согласен. И поэтому мы в общем-то, ни с чем не спорим. Вот. А по поводу лимитрофов я тебе на сегодня, да, приготовил один материальчик. Вот. Хотел его тебе в эфире зачитать. Если ты, конечно, не возражаешь. Только вначале хотел объяснить, откуда он.
Ну, давай.
Вот, у меня когда-то там до первого Майдана были друзья. Значит, простые киевские интеллигенты, которые там хорошо работали, вот, увлекались культурой. Потом вообще работать бросили и создали самодеятельный театр. В общем-то, люди хорошие. Значит, много пользы приносят стране. Если бы они еще только в политику бы не лезли, им бы вообще пацаны не было. Значит, это моя однокурсница и ее муж. Вот я периодически заходил, ну и захожу на их странички в Фейсбуке для того, чтобы держать руку на пульсе того, как народ дышит. Я стараюсь, значит, отсматривать на Украине для того, чтобы, как некоторые говорят, не терять с ней связь всех. и тех, кто за, и тех, кто против, ну, людей, которых я хорошо знаю, да, то есть, когда я понимаю, что то, что пишет человек, это действительно соответствует истине. Так вот, я нашел вчера, совершенно случайно, потому что я уже с этими всеми карантинами, замаскированными под самоизоляцией и всей остальной пошлостью, значит, давно не заходил, а вчера случайно зашел к Вите на страничку. И нашел там буквально крик о помощи. Так что я думаю, что поскольку нас с тобой слушают не только в России, но и на Украине, там и за пределами Украины, и за пределами России, да, может, мы еще людям поможем. Вот. Это письмо сотрудников, насколько я понял, Павловской больницы, потому что Кожевников пишет, Виктор, значит, продолжение истории про Павловскую клинику. Значит, достаточно, значит, объемный текст, но, в общем-то, я думаю, что мы не до этого самого, до новостей, его совершенно спокойно, значит, прослушаем. Вот, я единственное, что от себя добавлю, я буду, значит, переводить сразу гривны в рубли, для того, чтобы люди понимали, значит, с какими, значит, суммами мы имеем дело.
Да, те, кто надо, они пересчитают.
Ну, теперь начинаю просто читать. Ну вот, сейчас реальные хроники Армагеддона. Во время эпидемии коронавируса, мирового карантина, глобального экономического кризиса, наше правительство, это имеется в виду украинское правительство, подло и предательски наносит удар в спину медикам. Я работаю в крупной психиатрической больнице. КНПКЛ «Психиатрия» города Киева. В отделении острых психозов на 35 коек. Койки у нас весь последний год заполнены на 99% острыми психотическими пациентами. На сутки остается одна медсестра и две санитарки, которые имеют дело с возбужденными, суицидальными, агрессивными, соматически тяжелыми пациентами, пациентами со СПИДом, сифилисом и т.д. Получает санитарка около 3500 гривен в месяц. Это примерно в рублях, ну, наверное, где-то 7,5 тысяч рублей. Медсестра около 5 тысяч. Ну, это значит где-то около 12 тысяч рублей. Я врач-психиатр высшей категории со стажем работы 17 лет. Получаю на руки 8 тысяч гривен. Значит, это где-то порядка там 19, наверное, тысяч рублей. Значит, не знаю, какие деньги получают врачи в Кащенко, но думаю, что все-таки в Москве на эти деньги не проживешь. Плюс побои, плевки, матюнки, постоянную моральную травму от созерцания безумия и человеческого горя. Как вы понимаете, набрать персонал на такую работу за такие деньги малореально. Много персонала едет на работу издалека, из сел, где работы вообще нет. Около половины персонала работало на ставку с четвертью и полторы, чтобы как-то выжить и чтобы больница как-то справлялась с потоком работы. У нас в отделении хроническая нехватка кадров. Весь карантин, у нас карантина не было. Люди ходили на работу в условиях отсутствия транспорта и т.д. Ну, для справок в Киеве просто общественный транспорт отключен, не работает. В этих тяжелых условиях запустили медицинскую реформу, призванную, как я понимаю, сделать медицину более качественной и доступной, а оплату труда медиков более достойной. Нас уверяли, что медики не пострадают, сокращения и снижения зарплаты не будет. В четверг объявили, что все подработки и совместительства с персоналом снимают. В пятницу перед Пасхой мне выдали аванс в размере 1500 гривен. Это где-то 4000 рублей. В моем случае вместо 4000 гривен. Во вторник после Пасхи объявили, что все должны подписать приказ, что готовы работать за минимальный оклад. В моем случае это 3800 гривен. Ну, то есть человек будет получать меньше 10 тысяч рублей. Во вторник объявили, что каждое отделение должно уволить 11 сотрудников. В случае моего отделения из 25. У меня вопрос к Министерству здравоохранения и к правительству. Это та пресловутая благодарность медикам, о которой вы говорите на каждом углу? Вы всерьез решили сэкономить на психическом здоровье нации? Эти 8 тысяч острых психотических больных, которые пролечивались каждый год в нашей очень приличной по уровню помощи больнице, они теперь останутся без помощи? Средняя длительность нелеченного маниакального эпизода 4 месяца, депрессии 6-8 месяцев, шизофренический психоз может без лечения длиться годами. У нас теперь люди с активными галлюцинациями и бредом, суицидальными и агрессивными тенденциями просто по городам и весям гулять будут. Искать ближайший пруд, где будут топиться со своим ребенком, или бросаться на мнимых преследователей с ножом в общественном транспорте. Вы думаете, психических болезней не существует? Так вот, они есть. Хронические, очень страшные. И вы их не видите только из-за того, что кучка энтузиастов за смешные деньги брала удар на себя. А теперь это делать и нам, медикам-психиатрам, и нашим подопечным, обреченным вами оставаться без помощи в случае... А теперь что делать и нам, медикам-психиатрам, и нашим подопечным, обреченным вами оставаться без помощи в случае обострения психической болезни? 80% из них – инвалиды второй группы, нетрудоспособные люди с пенсией 1500 гривен на содержание у своих близких. Вы считаете, что не смогут оплатить лечение в частной клинике? Я в ярости, и мне безумно стыдно за эту долбанную страну, за этих безголовых и аморальных, преступных людей, которые сидят у власти. Глубокий стыд и опустошение, крах медицины, крах психиатрии, не вижу света в конце тоннеля. Прошу репост, пожалуй, терять уже нечего. Вот это письмо человека из Лимитрофа, где, в общем-то, хорошо, очевидно, тепло, и люди любят свою страну.
Да. Ну, ничего здесь такого, конечно... Наверное, мы для себя с тобой, да, ты и я, наверное, никакого открытия для себя не сделали. Но ведь интересный здесь другой факт. Вот это вот все происходит на протяжении последнего, ну, там, с этого Майдана гидности, так точно, а так, в общем-то, и до этого. Но ведь интересно, это все происходит, границы и дна, и предела этому не видно, но как-то эти... письма. Вот письмо про то, что надо свергнуть Януковича, оно бы вызвало какую-то реакцию. А письмо вот этого врача-психиатра не вызывает ведь никакой реакции. Это только ты вот взял его, нашел и прочел. А на Украине это, по-моему, никого не волнует. Не говоря уже о власти.
Я тебе хочу сказать, Дима, что я тебе не случайно сказал, назвал людей, да? Которые вот это письмо перепостили у себя. Потому что вот эти люди, да, фактически мы с ними начали, так сказать, терять связь с первого Майдана, когда им Майдан в голову ударил. И ко второму окончательно потеряли. Хотя до этого мы дружили. Они сейчас очень резко критикуют власть украинскую. Но им в голову не приходит посмотреть на себя в зеркало и спросить, а кто этих людей к власти привел?
Да, я об этом же, Ростислав, я об этом. Это важнейший фактор.
Более того, они продолжают ненавидеть Россию. Они считают, что Россия на них напала. Значит, там убила их друзей. Там, они, там двух или трех, которые где-то там в Донбассе погибли, кто их туда посылал. Значит, все время, значит, оплакивают, рассказывают, что вот был хороший фотограф. Ну, я думаю, был хороший фотограф. Кто его из Киева тянул в Донбассе порядок наводить? Сидел бы у себя в Киеве.
Ну, вот это интересный социальный аспект, да, общественного сознания, на который ты обращаешь внимание. Вот, потому что необращение к основаниям сложившейся ситуации, принципиальное ее игнорирование, вот, потому что никто ведь из них не сказал, да, хотя бы там где-то в личке тайно написать тебе: Ростислав, я вот сижу, думаю, 20 лет с первого Майдана практически, да, 15, думаю над всем, что произошло за эти 15 лет, и должен тебе сказать, Ростислав, что тогда, в 2004 году осенью, ты был прав. Никто ведь этого не сказал. А значит, шансов, что что-то изменится или исправится, нет никаких.
Так вот я тебе хочу сказать, я же еще раз говорю, умные, интеллигентные люди в своем театре ставят Булгакова. Да? Очень радуются этому.
Так они... знаешь, умные, интеллигентные, я бы пообсуждал с ними Булгакова. Потому что они ведь ничего из него не понимают. Я так думаю.
Я тебе хочу напомнить, да, что у того же самого Булгакова в «Собачьем сердце», да, кстати, профессор говорит, что он себя по голове не стучать должны. Себя должны стучать по голове, по затылку. Значит, когда спрашивают, почему в стране разруха. Правильно. А еще раз спрашиваю, почему в этом самом стране в медицине разруха? Потому что была Супрун. А кто назначил Супрун? Супрун назначил Порошенко. А кто привел к власти Порошенко? Не эти ли люди с хорошими лицами, да? Честные, абсолютно честные, порядочные люди, хорошие, да, красивые. Да? Не они ли привели к власти Порошенко? Не они ли способствовали вот устройству этой самой бойни на Майдане и всему, что после этого последовало? Да? Им что, Путин медицину уничтожил? Нет. Они это сделали сами. И не только медицину, и образование, и все остальное. Вот. Но они это в упор не хотят понимать. Понимаешь, вот, опять-таки, у них уже... В семье, да, ну как, я не могу назвать это разломом, потому что семья у них прочная, хорошая и так далее, но я уже вижу по их этим самым, что они уже по-разному даже оценивают настоящее. Вот, скажем, Инна уже 3 года пытается писать и говорить по-украински. Значит, ну, еще, наверное, 5 лет, и она научится писать без акцента, а еще 10 лет и будет и говорить по-украински, может быть, там, без серьезного русского акцента. Значит, Витя, как человек совершенно русский, никогда по-украински не говоривший, все время возмущается, что герои Майдана украиноязычные обижают героев Майдана русскоязычных. Значит, потому что он русскоязычный, что он такой же герой. Значит, и что вообще надо друг друга поддерживать, а не угнетать. На что ему периодически украиноязычные герои Майдана пишут, что вы русскоязычные, все равно предатели. Значит, чему он возмущается в очередной раз, но в голову ему не приходит. Что опять, как ты говоришь, 15 лет назад я у них спрашивал, ребята, а зачем вы поддерживаете украинских националистов, если в отличие от меня, у которого хоть фамилия на Ко и где-то в роду, давным-давно были украинцы, да? В отличие от меня, у вас украинцев даже в ближайшем приближении нету. Ни у одного, ни у второго в роду. Зачем вы поддерживаете украинских националистов? Они говорят, это не украинцы, это европейцы. Не националисты, это европейцы. Мы вообще в Европу хотим. Вот, понимаешь, до сих пор хотят в Европу, да? Страну уничтожили, но до сих пор хотят в Европу. И до сих пор не понимают, что сделали это своими собственными руками. И что это не Супрун виноват в том, что сейчас происходит в медицине. Там, и не кто-то виноват в том, что происходит в культуре там, и во всем остальном. Это лично они виноваты. Это лично они делали. И что-то исправить можно будет только тогда, когда лично до каждого, кто в этом участвовал. Да? Я не говорю об обормотах с Галиции, которых привозили за деньги туда там. Или о всяких придурках, бандитах, которые там стреляли в Берку. Да? А вот когда до каждого этого человека с хорошими лицами лично дойдет, что это лично он уничтожал страну. И лично он привел себя к тому уровню и состоянию, в котором он сейчас живет. И лучше до тех пор, пока до них не дойдет, не будет. Ни в коем случае не будет. Потому что они дальше продолжают упорно делать то же самое. И если ты упорно, да, закапываешь себя, то выкопаться ты не сможешь. Потому что ты продолжаешь себя закапывать. И по-другому не будет. Вот, так вот, до них не доходит. И это не Порошенко, не Зеленский виноват, не кто-то еще, не злой дядя Сорос из-за рубежа. Это они лично все сделали. Знаешь?
Да.
Мы сейчас, вот должны, мы сейчас должны будем прерваться, потому что у нас Мурана должны уйти на рекламу, потом на новости середины часа. И пока сообщение, которое приходит по лентам информационных агентств, еще 287 пациентов выздоровели в столице после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Общее количество выздоровевших превысило 2700 человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 287 человек. Прерываемся. Новости середины часа, затем продолжим.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Мы снова в эфире. В Москве 10:34. На прямой связи со студией Ростислав Ищенко.
Да. Ростислав, вот к тому, что ты зачитал, и мы важную тему с тобой обсуждаем, но вот просто в контрапункт, что называется, да, сообщение из Крыма, которое я хочу прочитать, и касается оно прямо этой Павловской больницы, о которой был твой рассказ, или цитирование рассказа, да, твоих знакомых. Человек пишет: «Я проходил клиническую ординатуру и работал в Павловской больнице в 2000-2002 годах. Мне было обидно не остаться тогда в Киеве. А сейчас, слушая это, я безумно рад. Сейчас в Крыму решаю психиатрические проблемы другого уровня. Например, переезд в новое здание. Вот такое, такое вот сообщение. Ну и, кстати, граница самоопределения, которую ты обсуждаешь, вот, проходит ровно по этой линии. Да? То есть люди, которые не приняли это, не принимали вот, в Крыму и на Донбассе, в этом и радикально отличаются от твоих знакомых, да, которые, ну, наоборот, демонстрируют полное принятие того, что происходит на Украине.
Ну, не просто принятие, хотя они в этом активно участвовали. Это не те люди, рядом с которыми построили концлагерь, это те люди, которые участвовали в строительстве концлагеря. Вот, и считают, что они поступили правильно. Я тебе еще вещь хочу сказать. Вот, понимаешь, я сейчас наблюдаю всю эту историю с нашим карантином. И должен сказать, что достаточно большое количество всяких мелких блох, значит, которые вызывают в том числе и претензии населения к руководству. Значит, и в том числе, я думаю, что... По итогам...
Ростислав, я вынуждена вас прервать, потому что приходят цифры от оперативного штаба. Итак, число инфицированных коронавирусом в России за сутки выросло на 5849. Всего заражены 68 622 человека. Об этом сообщает в эти секунды оперативный штаб. Наибольшее число заболевших за сутки отмечено в Москве. Это 2957. В Подмосковье 611. В Санкт-Петербурге 253. Ранее сообщалось о том, что в Москве выздоровели 287 пациентов с коронавирусом, а общее количество вылечившихся достигло 2735 человек. Итак, число инфицированных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 5849. Это самая последняя информация, которую в эти секунды передает оперативный штаб. 677 человек с COVID-19 выздоровели в России за сутки, а общее число выписанных достигло 5568 человек. Это вот самая последняя информация, которая приходит от оперативного штаба в эти секунды по лентам информационных агентств.
Да, так вот, заканчиваю первую мысль. Значит, даже думаю, что по итогам вот этого самого борьбы с коронавирусом, даже после того, как, скажем, Собянин его победит, он, тем не менее, значит, часть, не знаю какую там, 3%, 30%, 0,3% голосов потеряет, которые, кстати, его поддерживали. Потому что есть мелкие блохи, они, значит, серьезно бьют по этим самым, по людям. Я просто приведу пример, с которым там столкнулись, скажем, мои знакомые. Значит, когда в Москве невозможно оформить документы, но еще в Москве, да, это можно сделать с большими трудностями, там не так просто, но в этом самом, в онлайн-режиме, там, в электронном режиме, да. А в Новой Москве, которая вообще является отдельным государством, хотя управляется тем же мэром, значит, вообще невозможно оформить документы, потому что там фактически, ну, де-факто нету этих самых МФЦ, или если они есть, то они не работают, а работают по старинке, там всякие паспортные столы там, и так далее, где все это делают от руки, а они закрыты просто, и туда не попадешь. Вот. Значит, невозможно оформить документы. Естественно, людей это не радует, и, естественно, претензии предъявляются к Собянину. Почему я тебе об этом говорю, кстати, в ответ на твои инвективы, там, кстати, в адрес Украины, потому что я предлагаю сравнить уровень проблем. Значит, вот, то есть я еще раз говорю, что я понимаю, что это очень серьезные проблемы, да, тем более, когда там, они касаются тебя или твоих друзей там, и так далее. И они, кстати, очень серьезно мешают жить, и граждане предъявляют совершенно справедливые претензии к власти, и не только по этому вопросу, там, и потому что там, достаточно плохо там оказывается помощь малому бизнесу, и потому что не продумали ситуацию с этими самыми с гастарбайтерами, и потому что люди, которые находятся на хоздоговорах, их вообще государство не видит, и непонятно, как им помогать, когда там они будут работать. Есть много мелких блох, очень неприятных. Хотя в целом, действительно, Россия проходит вот эти вот проблемы карантина и значительно лучше, чем страны Западной Европы. Но, повторяю, людей это не интересует, как в Испании или во Франции, их интересует, как здесь. Так вот, я еще раз хочу, я просто предлагаю сравнить уровень проблем между тем, вот какие претензии совершенно справедливо предъявляют россияне своей власти, и какие претензии предъявляют жители благополучных лимитрофов к своей власти. Разница между реальными бытовыми проблемами и разница между у нас идет война и все развалено, и вообще жить никак нельзя, независимо от того, есть коронавирус и нет коронавируса, это разница все-таки огромного размера. Вот. Значит, хотя, да, жители благополучных лимитрофов очень любят свои страны. И это очень хорошо, что они любят свои страны. Если бы они бы еще бы делали бы что-то для того, чтобы эти страны жили бы, то есть разбирались бы хотя бы с такими проблемами, с какими разбирается сейчас Россия, или хотя бы с какими сейчас разбирается там Испания или Великобритания, им бы вообще бы цены не было этим жителям благополучных лимитрофов, которые любят свои государства. А так все хорошо.
Ну, понимаешь, у жителя благополучного лимитрофа другое состояние души. Вот все же обсуждают то, что сейчас займет важную должность господин Саакашвили. Вот. И он, наверное, наладит все, потому что уже ожидать от Зеленского, что он наладит, ну, как бы бессмысленно. Это ты совсем глупо будешь выглядеть, если ты будешь ратовать за то, что сейчас Зеленский все наладит. Он прекрасно отчитался, кстати, за год своего правления. Ну, теперь можно надеяться на то, что сейчас назначит Саакашвили. Он бодрый такой, и он будет за реформы отвечать. Наверное, так все отреформируют, и все наконец-то наладится. Можно теперь будет еще полгодика ожидать чудес от Саакашвили и, в принципе, и не задумываться над уровнем претензий, о котором ты говоришь.
Ты знаешь, Дима, если меня не заставлять управлять Украиной, то отчитываться и я могу об их управлении. Более того, от меня зла будет меньше, потому что я вообще ничего делать не буду и даже приезжать туда не буду. Просто буду раз в год присылать отчет о том, как хорошо я ими управлял. Значит, мне даже зарплату платить не надо по этому поводу. Значит, что тебе сказать, если в очередной раз к власти призывают человека, которого, кстати, вся страна, Украина, я не имею в виду не Грузию, там, где его называют по-другому, да, а Украина называет Карлсоном, вспоминая его похождения, на крышах, когда его пытались выдворить первый раз из страны, когда он сбегал на крышу от полиции, оттуда кричал, что сейчас он будет прыгать вниз и так далее. Значит, понятно, что Саакашвили в принципе ничего не может принести полезного Украине, может только принести определенный вред тем людям, которые его назначили. Потому что он очень честолюбив, значит, он всегда рвется дальше, он всегда хочет быть, если не Господом Богом, то хотя бы президентом хотя бы маленькой страны. Значит, если его назначили вице-премьером, он будет рваться в премьеры, а потом и в президенты будет рваться.
Вот. А вот, кстати, Ростислав, да, и у меня такая версия есть. Мне кажется, что из этого замечательного человека, преступника и убийцы, я имею в виду Саакашвили, в принципе, у некоторых очень таких серьезных и озабоченных голов может быть план слепить чуть ли не следующего президента.
Не думаю. Там, конечно, есть много этих самых потенциальных следующих президентов, но ты меня извини, но любой следующий президент, он должен быть хотя бы как вот Зеленский в начале своего правления. То есть народ его должен хотя бы поддерживать. Там полно всяких там блогеров, юристов, мимопроходящих, которые там пишут всякие посты в интернете по поводу того, как мы завтра посадим Порошенко и так далее, которых народ поддерживает, которых слепить президента можно на раз-два. И которые, кстати, менее амбициозны, чем Саакашвили. Вот. И, меньше досаждать будут. Я лично думаю, что Михаила Николозовича, да, призвали на такой почетный, но никакой, по сути дела, пост, Потому что, еще раз повторяю, что на Украине вице-премьер – это не то же самое, что вице-премьер, допустим, в России или в Германии. Вице-премьер на Украине – это просто рядовой член Кабмина с таким же голосом, как у министра, но без доступа к министерским бюджетам, без доступа к министерскому аппарату, который управляет только своей приемной. И в лучшем случае может собрать министров у себя на совещании. Они с ним посовещаются, выйдут и будут делать то, что считают нужным. Значит, больше у него никакой власти нет. То есть фактически Саакашвили дали кабинет, машину и секретаршу. Значит, ну и зарплату, которая ему по большому счету не нужна.
Значит, а задание? Задание, я думаю, ему тоже дали.
Что дали?
Задание, задачу. Задачу-то поставили.
Да, Дима, я как раз об этом хотел сказать, что я думаю, что его призвали во власть исключительно потому, что последние несколько недель он носился по городу и миру и рассказывал всем, что он готов найти для Грузии 5,5 миллиардов долларов у своих зарубежных друзей, потому что он очень влиятельный и со всеми дружит, если они до осени прекратят его уголовное преследование. Значит, поскольку Украине деньги нужны, я полагаю, что его заметили и решили. Ну что не назначить человека вице-премьером по реформам? Ну, это, понимаешь, с тем же успехом тебя можно назначить вице-премьером, там, Ольгу, меня, кого угодно. Значит, от этого не будет Украине ни холодно, ни жарко. Можно об этом даже не объявлять, никто об этом и не узнает. Вот. Значит, то есть должность абсолютно никакая. Если Саакашвили найдет деньги, ну, прекрасно, можно ему дать орден. Если не найдет деньги, можно будет его через 2 месяца уволить. Значит, повторяю, должность никакая, полномочий никаких не дает. Вмешиваться особо в политику не позволит, но позволит ему немножко попиариться. Вот сейчас он будет всем на каждом углу рассказывать, что теперь он вице-премьер, значит, теперь он очень важный человек, значит, а в Грузии его не ценят, кстати. А вот он сейчас будет и Грузии намекать, видите, уже самое, на полпути к Соединенным Штатам нахожусь, скоро буду вице-президентом там. Украина...
Ну и потом я думаю, не помешает... Извини, что прерываю тебя, ты продолжишь сейчас. Не помешает еще и талант Мишико вести словесную борьбу и, что называется, мочить кого-то, да? Ну вот талант мочить Авакова, например, это то, чего не хватает. Ну, я думаю, мы это в ближайшее время увидим.
Ну, Дима, я лично полагаю, что мочить Авакова можно и без назначения вице-премьера, наоборот. Если бы ему бы сказали, ты мочи Авакова, мы тебя потом назначим, то он бы действовал бы активнее и эффективнее. А так, учитывая редкую подлость Михаила Николозовича, он еще пойдет к Авакову договариваться о том, чтобы мочить тех, кто там нанял его мочить Авакова, если ты полагаешь, что вы действительно наняли мочить Авакова. Хотя, повторяю, нанимать Саакашвили мочить Авакова – это смешно, потому что у Авакова в руках огромный силовой ресурс, а Саакашвили, кроме бла-бла, ничего не может. Это несерьезно. И, повторяю, свое бла-бла он мог говорить, не находясь на должности вице-премьера по реформам. Это точно так же, как мне вчера звонили и говорили, спрашивая, вот, почему назначили Саакашвили. А есть версия, что его назначили для того, чтобы посадить Порошенко. Я спрашиваю, скажите, его назначили генеральным прокурором? Или...
Фантазии.
А скажите, пожалуйста, а может быть его назначили для того, чтобы уязвить Россию? Я спрашиваю, вас сильно уязвило назначение его, да? Значит, вице-премьером на Украине? Какая разница вообще России, кого кем там на Украине назначают? Она давно уже об этом самом, а Саакашвили забыла. От него уже Грузию тошнит. Это теперь уже не российская, это уже грузинская проблема. Значит, ну и украинская еще, но никак не проблема России. То есть у людей возникают самые такие интересные идеи по поводу того, зачем Саакашвили назначили. Еще раз повторяю, я могу ошибаться, да? Но с моей точки зрения, вряд ли это случайное совпадение, потому что не только Саакашвили рассказывал о том, что он может найти 5,5 миллиардов долларов для Грузии, но и Порошенко рассказывал, что у него есть друзья зарубежные, у которых он может найти 1 миллиард долларов для Украины. Как-то они совпали в этом отношении. Значит, то есть я полагаю, что определенные политики, да, которым надо каким-то образом о себе напоминать, которым надо каким-то образом возвращаться в активную политическую деятельность, не просто в оппозиционную, именно в активную, в том числе там, во власть входить, значит, понимая, что Украине судорожно нужны деньги, и этих денег достать негде, потому что даже МВФ тянет резину, и так может дотянуть не то что до мая, до которого он уже дотянул, а до сентября, а потом и следующий год начнется. Значит, понимая, что Украине судорожно нужны деньги здесь и сейчас, они пытаются обменять на деньги, которые они якобы могут достать, чем неизвестно, достанут или нет, они пытаются обменять сегодняшнее политическое признание. С моей точки зрения, это самое простое, значит, объяснение того, почему сейчас назначен на такую должность Саакашвили.
Заманчиво? Что здесь можно сказать? Понимаешь, заманчиво. Ну вот сейчас послушаем обещания Саакашвили, Порошенко. Вот. Это может освежить как-то восприятие. Еще раз говорю, вот это вот то, что они называют, ну, пошук кращого, да, но можно ожидать поиск лучшего, вот, можно ожидать этого лучшего. Ну, а вдруг как-то? Ну, действительно, Саакашвили рассказывал, что он друг там Сороса или еще кого-то. Ну, вот сейчас Саакашвили назначили, Сорос как друг даст ему денег, и жизнь у нас наладится. Ну, красиво же, правда?
Ну, знаешь, это мне просто напоминает, как вот во французской, в английской армии вообще до 19 века, до конца 19 века, то есть самые офицерские должности, офицерские патенты покупались. Значит, вот я себе пришел, деньги заплатил, значит, купил себе роту, теперь я капитан. А денег больше, я себе купил там, полк, теперь я полковник. Генералом, правда, нельзя было стать, генералов уже назначали за, кстати, определенные достижения. А так, пожалуйста, можно было за деньги стать немедленно полковником. Полк себе купи, и все в порядке. Значит, вот здесь получается, что тоже, ну, правда, здесь еще проще, даже вносить деньги надо, их только пообещать, и вот ты уже вице-премьер. Значит, это опять-таки к слову о том, как хорошо живется в теплых лимитрофах, где граждане любят свою страну. Все прекрасно, только можно, не знаю, можно пообещать 5,5 миллиардов или там миллиард долларов, пообещать, повторяю, и стать вице-премьером. Тоже ничего плохого. Значит, а был бы Саакашвили бы умный, он попросил бы себе не вице-премьера. А, кстати, он же еще не назначен, может, еще торгуется. Вот. А пост какого-нибудь самого плохонького министра, но обязательно с бюджетом. Потому что бюджет, как ты понимаешь, можно переработать, и на бюджете можно заработать. А на посту вице-премьера ничего не заработаешь.
Так, кнопочку надо нажать. Дмитрий Евгеньевич, для того,
чтобы... Нажал кнопочку. Вот.
Две минуты, я тоже вас информирую об этом.
Я понял, Оля. Конечно, проще пообещать 5 миллиардов, что друг Сорос даст, и под это что-то получить. Опять же, веселье будет, вот, все будет замечательно. А вот пускать к месту, где можно... реально деньги, так сказать, тырить, вот с этим сложнее. Это за обещание не дают. Вот такая прекрасная, замечательная...
Да, там желающих много. Очень,
ну, да, там желающих много и конкуренция, да. Там простым обещанием чего-то от друга Сороса не проскользнешь.
Там уже не ограничишься этим.
Да. Не проскользнешь, в общем-то. Спасибо, Ростислав, спасибо нашим радиослушателям. Ну что, данные по количеству инфицированных,
да,
сегодня не очень высокие.
5800 новых случаев.
Да, до пика, который у нас был несколько дней назад, мы не добрались, но сегодня опять рост. И это означает, что те меры, которые предпринимаются, нужно продолжать. И единственный способ, конечно, это сокращение контактов, разъединение граждан. Это единственный способ борьбы по-настоящему с распространением этой заразы. Нужно этого придерживаться и нужно продолжать упорство и стойкость демонстрировать. Вот очень надеюсь на всех нас. Спасибо большое. Услышимся в «Формуле смысла» на Вестях FM, как обычно, в понедельник, уже недолго.
Берегите себя.
«Формула смысла».